Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Сергея Германовича Пушкарева. Сергей Германович, вы были свидетелем и даже участником событий 1917 года. Я хотел попросить вас рассказать о том, что вы помните об этих днях. Но вначале, может, вы бы сказали, где и когда вы родились. Немного рассказали о тех школах, где вы учились.
Я родился 8 августа 1888 года в Слободе Казацкой, Староскольского уезда Курской губернии. Среднее образование я получил в Курской классической гимназии. Политикой нам всем пришлось интересоваться уже в 1904-1905 годах. В 1904 году все помыслы, конечно, были заняты русско-японской войной, а в 1905 году пришла революция. И наша гимназия также, так сказать, принимала в ней участие. В октябре сходка 4 старших классов постановила примкнуть к всеобщей забастовке. В это время я, будучи либералом по убеждению, но противником революционного движения, один выступал на сходке и высказывался против забастовки, за что и был, конечно, жестоко критикован нашими социал-демократами и социал-революционерами.
А в гимназии уже существовали кружки социал-демократов,
да,
и революционеров?
Были уже такие кружки с этими двумя основными направлениями. В 1907 году, окончив Курскую гимназию, я поступил на историко-филологический факультет Императорского Харьковского университета. В 1907-1908 годах я под влиянием некоторых моих друзей и руководясь собственными интересами изучал марксизм, читал труды Маркса, Энгельса и Плеханова и счел себя марксистом. Я не принимал прямого и непосредственного участия в подпольной работе социал-демократов. По своим тактическим убеждениям я был сторонником Потрясова, Мартынова, вот этого вот, если угодно, правого течения меньшевистских организаций. Не принимая непосредственного участия в подпольной политической работе, я, однако, поддерживал дружеские отношения с харьковскими социал-демократами, оказывал им разные мелкие технические услуги и так далее. И эта моя предосудительная с точки зрения властей дружба повела к моему аресту в 1910 году. После двухмесячного тюремного заключения я был отдан под гласный надзор полиции, так называемый. В результате этого ареста я был, конечно, исключен из университета. Отбыв некоторое время этого гласного надзора, я уехал за границу, в Германию. И в течение следующих лет я прослушал 3 семестра лекций в германских университетах. Сначала в Гайдельберге, потом в Лейпциге.
А пока вы были в Германии, вы встречались с другими русскими студентами? Была ли какая-то политическая работа велась, ли были какие-то дискуссии, выступления? Может быть, даже у вас остались воспоминания о каких-нибудь докладах, может, Троцкого или других революционеров, которые тогда были тоже в Европе?
Да, в Гайдельберге была очень большая русская колония. Студенты русские были двух родов. Это были или так называемые политически неблагонадежные, изгнанные из русских университетов. Их было довольно много после того, как мероприятие Шварца вызвали студенческое волнение и новые забастовки. А другая категория – это были евреи, сыновья богатых родителей, которые не могли попасть в русский университет ввиду процентной нормы. Они приезжали учиться за границу. И таким образом в Гайдельберге у нас была очень большая колония студенческая. Была, в частности, Тургеневская русская библиотека, в которой я работал и заведовал отделом, конечно, нелегальных изданий, эсеровских и эсдековских, которые не имели легального доступа в Россию. Там у нас были часто собрания, устраивались лекции приезжих лекторов. Я примыкал к социал-демократическому меньшевистскому кружку, и наш кружок тоже вызывал к себе некоторых знаменитых лекторов. Но я помню двух из них. Это был Троцкий. Было это поздней осенью 1911 года, который читал лекцию, ну, конечно, о текущем политическом моменте. Он общеизвестный прекрасный оратор. В то время он ни в какой мере не был большевиком. Он очень критически относился к Ленину, резко его критиковал. Но он читал доклад сначала в кафе, как полагалось в Германии, а потом маленьким кружком, 8 или 9 человек, мы с ним пили пиво и беседовали до поздней ночи. Второй знаменитостью, которую пригласил наш кружок, был Луначарский. Луначарский интеллигент, образованный человек, читал тему, лекцию на тему о современной философии, и в то время он интересовался вопросами богостроительства и богоискательства, за что он был жестоко критикован со стороны Плеханова, который стоял на позициях полного материализма и атеизма, и Плеханов в своих критических статьях обращался к нему: «Отче Анатолие». Луначарский тоже прочел интересную лекцию, потом опять мы с ним, как полагалось, сидели в кафе за столиком и пили пиво. Вот эти две знаменитости, сколько я вспоминаю. Затем были другие лекторы, но менее известные. Жизнь русских студентов была, половина, конечно, занята была, или больше половины, университетскими лекциями и практическими работами для медиков и естественников. А затем вот так называемая общественная жизнь. Ну, затем, конечно, мы производили сборы денег между русской и немецкой публикой и посылали их в Россию для так называемого политического Красного Креста. Ну, вот приблизительно, что я могу вспомнить о гальбергской общественной русской жизни.
Я хотел вам задать два маленьких вопроса. А тот факт, что, несомненно, немецкие власти знали, что многие из студентов являются революционерами, ведь немецкие власти как-то препятствовали вашим собраниям, разговорам, политической работе, или же относились более-менее нейтрально?
О нет, в Бадене совершенно нейтрально. В этом отношении была странная вещь. Сначала я приехал в Кёнигсберг и хотел поступить в Кёнигсбергский университет, вспоминая о том, что Кёнигсберг был родиной и местом пребывания великого Канта. Но когда я пришел в университетскую канцелярию, то чиновник, заведующий приемом студентам, университетсрихтер, попросил у меня свидетельство о политической благонадежности. Я спросил: от кого, то есть, я могу получить это свидетельство? Он сказал: от русских властей. Я сказал: как я могу получить свидетельство благонадежности от русских властей, если они признали меня неблагонадежным и отдали подгласный надзор полиции? Ну, если вы не имеете такого свидетельства, мы не можем вас принять. Я в чрезвычайном изумлении и смятении обратился за советом к своим друзьям. У меня были адреса нескольких евреев-социал-демократов, живших в Кёнигсберге, и они сказали: да, конечно, в Кёнигсберг тебе не попасть, но ты поезжай в Баден, там отношения более либеральные, и там тебя примут. И прожив несколько месяцев под Кёнигсбергом для того, чтобы совершенствоваться в немецком языке, я отправился в Гайдельберг. И там мне никто не задавал вопросов относительно политической благонадежности, они удовлетворились моим аттестатом зрелости, и даже пожаловали мне при переводе аттестата зрелости, видя, что я происхожу из дворянского сословия, пожаловали мне немецкий титул «Сергиус фон Пушкарев». И затем никаких вообще отношений с политической полицией у нас не было, никто не обращал на нас никакого внимания.
И второй маленький вопрос, это относительно следующего. Осталось ли у вас воспоминания или впечатления о том, сколько студентов из вот тех, которые были в Германии, были социал-революционерами, какой процент был меньшевиками, какой процент был большевиками, кто доминировал над всем политическим миром вот студенческим?
Ну, это трудно сказать. В наших студенческих кругах большевиков было очень мало. Я даже не знаю, имели ли они отдельную группу. Наша группа социал-демократов-меньшевиков студенческая была тоже невелика, ну, 11 или 12 человек, может быть. Группа эсеровская была немножко больше, может быть, человек 15-16. Но это были активные кружки, а так по общим симпатиям трудно сказать. Довольно много было беспартийных, которые были изгнаны вот ввиду массовых студенческих беспорядков. А затем еврейская молодежь частью принадлежала к Бунду, частью сионистов, было довольно много сионистов там. Но так каких-нибудь числовых определений я бы не мог вам дать.
Хорошо.
Но, во всяком случае, активными были вот эти небольшие политические группы. А, так сказать, масса народ приходила на лекции, приходила на собрания, приходила на концерты и давала некоторые пожертвования вот в случае сборов на политических заключенных.
Хорошо, а может мы сейчас перейдем как бы к следующей главе. И где вас застало начало войны?
Ну, это слишком сложный и слишком трудный ответ, на который мне пришлось бы говорить целый час. Начало войны застало меня в Лейпциге. И когда я хотел вернуться в Россию, это было уже 31 июля. И когда наш поезд подошел к границе, граница оказалась закрытой. Мы, выйдя из железнодорожной станции, подошли к железнодорожному пункту. Это было местечко Скольмержицис, если не ошибаюсь. И там стоял...
Скольмержицис.
Скольмержицис, да. Немецкий патруль. Мы спросили немецкого офицера, можем ли мы перейти границу просто с легким багажом, без, не по железной дороге. На это он нам ответил фразу, которую я помню. «Keine Maus wird durchgelassen». Ни одна мышь не будет пропущена. А в ночь на 1 августа уже русские отошли, отдавши немцам Калиш, и послышались взрывы. Мы думали, что это артиллерийская канонада, но это оказались взрывы русских пороховых погребов в Калише. Русские Калиш оставили без боя. Тогда я вернулся в Лейпциг, и там 2 месяца жил в качестве весьма странной в социально-политическом отношении категории. Кригсцивильгефангене. Гражданские военнопленные. Мы, значит, студенты, застрявшие в Лейпциге, должны были являться в полицию и регистрироваться, что мы на месте. Мои хозяева, добрые, хорошие люди, оставили меня у себя, и два месяца я у них пробыл, пока при посредстве Красного Креста было заключено соглашение о размене вот этих гражданских военнопленных. Я в России не служил в императорской армии, получил так называемый белый билет. Был освобожден по состоянию своего здоровья, главным образом, по близорукости. И немецкий врач-полицейский подтвердил это свидетельство о моей Kriegsdienstuntauglichkeit. И тогда, значит, вместе с женщинами, детьми и стариками, нас вот таких молодых не военнослужащих переправили в Россию. Мы ехали, значит, через Швецию, Финляндию, Петербург, и потом я вернулся домой в Курскую губернию, и затем через некоторое время возвратился в Харьковский университет. Война 1914 года произвела на меня сильное и странное впечатление. Я, с одной стороны, теоретически оставался, как говорили, на позициях марксизма, но, с другой стороны, война сама по себе, и особенно такое наглое нападение Австро-Венгрии на маленькую Сербию, разбудили во мне как-то чувства национализма, патриотизма, славянофильства, если хотите. И вот с этой душевной, так сказать, смесью и смятением я в январе 1916 года возвратился на 3-й курс Харьковского университета.
А вот все, так сказать, неблагонадежность с вас была как бы снята? Амнистия была вам выдана или как?
Это тоже вопрос очень сложный. Когда мой старший брат, принадлежавший к крайней правой партии и бывший в то время членом Курской губернской земской управы, обратился к курскому губернатору с просьбой выдать мне свидетельство о политической благонадежности, губернатор затруднился, сказать, ну как можно, все же таки он был арестован, был под гласным надзором полиции, трудно выдать ему свидетельство о политической благонадежности. И, наконец, они столковались на такой формуле, что губернатор написал ректору Харьковского университета бумагу о том, что с моей стороны не встречается препятствий к приему Сергея Германовича Пушкарева в Императорский Харьковский университет. Эта бумага была предъявлена милейшему ректору нашему Ивану Вячеславовичу Нетушил.
Простите, как?
Нетушил, его фамилия. Нетушил. Чех был. Чех, Нетушил. Он согласился меня принять, но говорит, так вы же нас не подведите. Я уж надеюсь, что вы не будете принимать участие в революционной деятельности. Я его уверил, что я и сам не намеревался принимать участие в революционной деятельности. И так, в конце концов, я возвратился на третий курс Императорского Харьковского университета. Тут я стал усердно заниматься уже не изучением марксизма, а изучением русской истории. Моим руководителем и патроном был профессор Михаил Васильевич Клочков. В феврале 1917 года февральская революция пришла к нам в Харьков. Она была принята со всеобщим, если не ликованием, то во всяком случае радостью, можно сказать. Никакого сопротивления она не встретила. Но и тут политическая жизнь, конечно, закипела бурным ключом.
А к тому времени вы продолжали быть студентом?
Да. Это я был на четвертом курсе. Весной 17 года я был на четвертом курсе Харьковского университета. А среди студентов, так же, как и среди рабочих и солдат, образовался исполнительный орган – Совет студенческих депутатов. Я с моим другом, ныне покойным Евгением Филимоновичем Максимовичем, был избран от нашего факультета в Совет студенческих депутатов, где мы двое занимали опять самую умеренную позицию. В мае, в июне, закончив все полукурсовые экзамены и получив так называемое зачетное и выпускное свидетельство, я уехал из Харькова домой в деревню, в имение моей матери, и там прожил первые летние месяцы. В июле, как известно, после кратких и слабых сравнительных успехов так называемого наступления Керенского, пришел страшный погром русских галицийских армий, особенно армии 11-й, которая при первом же немецком контрударе обратилась в дикое беспорядочное бегство. Это поражение русских армий в Галиции произвело, конечно, потрясающее впечатление в России, и, в частности, я был угнетен и потрясен этим до последней степени. Положение стало лично невыносимое. Говорить оборонческие речи, сидя самому за печкой, мне показалось не совсем морально удобным. И вот я принял решение поступить в армию, чтобы принять активное участие в защите молодой Российской Республики. Должен сказать, что это решение было встречено весьма иронически. Не только всеми моими социал-демократическими друзьями, но также моими родственниками и даже в канцелярии Харьковского воинского начальника. Когда я явился туда в конце июля и заявил, что я хочу вступить в армию, то секретарь с недоумением спросил, собственно, с какими целями вы хотите вступать в армию? Я ответил высокопарным стилем, что я хочу принимать участие в защите от Российской Республики. Он пожал плечами и сказал, ну что ж, попробуйте. Они написали мне назначение в 24-й пехотный полк, стоявший в городе Мариуполе на берегу Азовского моря. Когда я приехал туда и заявил о своем желании вступить в полк, здесь, в канцелярии полка, я был встречен с такой же иронией, как и в Харькове, но делать нечего. Было назначение от воинского начальника, и меня назначили в 8-ю роту 24-го пехотного запасного полка. Явился я, получил обмундировку и поселился в казармах. Восьмая рота была очень многочисленна. Было нас человек 250 или 300. В большинстве это были или молодые новобранцы, мальчишки, не проходившие настоящей солдатской службы, или уже пожилые детьки запасные, которые думали не о войне и не о победе, а, возможно, скорейшем возвращении домой. Не нашел я там ни боевого духа, ни военного обучения, а вся моя служба состояла в бесконечных спорах с большевистскими пораженцами на тему вот опять о войне, о целях войны, о защите Отечества и так далее, и так далее. Большевики говорили, что это империалистическая война, которая не нужна России, которая ведется в интересах международного капитализма. И говорили, что правительство Керенского – это агентура международного империализма, что глупо идти умирать за интересы международного капитализма, за интересы американских, французских и английских капиталистов и так далее, и так далее. Дело в том, что военного обучения, говорю, почти не было. Из нашего взвода, значит, человек 70-80, выходило на занятия человек 15-20. Офицеры почти никогда не показывались в казармах, а значит, взводный офицер выводил нас на плац, но мы кое-как проходили строй, кое-как оружейные приемы, но в большинстве сидели, курили цигарки, разговаривали. В казармах были до обеда споры в казармах, а после обеда, так как мы были солдаты самой свободной в мире армии, то всякая дисциплина и всякая солдатская жизнь, собственно, кончалась, и люди разбредались, расходились. Часть шла на берег моря, купалась и лежала на пляже, на песочке. Часть шла на городскую площадь, чтобы слушать те же самые бесконечные речи и те же самые споры пораженцев и оборонцев, в которых я принимал тоже участие, как один из ораторов на стороне меньшевиков-оборонцев. В общем, скоро я увидел, что занятие это довольно бесплодно. Большинство солдат принимало пассивно эти разговоры и имело только одно желание. Так, чтобы эта чертова война поскорее кончилась и чтобы мы разошлись по домам.
А после вопроса о мире и о войне, какой был самый главный вопрос, который волновал и беспокоил вот эту солдатскую довольно пассивную массу?
Ну, конечно, так называемый земельный вопрос. Мне приходилось в печати не раз говорить о том, что земельный вопрос – это был великий обман так называемой революционной демократии, степень которого я обнаружил после дележки 1918 года. Ведь дело в том, что уже до войны 4/5 земель сельскохозяйственного пользования были в руках крестьянства. Очень незначительное количество, в цифрах говоря, около 170 миллионов десятин было в руках крестьянской массы или надельных земель, или купленных земель, и около 40 миллионов в руках частновладельческих. Таким образом, решение аграрного вопроса путем дележки представляло собой совершенно мифический способ разрешения аграрного вопроса, и действительный способ был только в подъеме урожайности, мизерной урожайности крестьянских полей, только он мог дать благосостояние русскому крестьянству. Но, конечно, солдаты и мужики не имели ни малейшего понятия об аграрной статистике, и у них было представление, согласно обещаниям эсеров и большевиков, что эта прирезка даст им очень значительное увеличение земли и очень поднимет их материальное благосостояние. И этим, конечно, они интересовались. Земли хотели все и надеялись на эту землю, которой фактически не было и невозможно было ей дать. Но в этом смысле эта идея земли и дележки, которая, как потом официальными большевистскими статистическими данными было установлено, увеличила площадь крестьянского землевладения после дележки 18-го только на 16%. Но масса не имела никакого понятия ни о процентах, ни о статистике, а идея дележки земли была, конечно, весьма популярна. И на нее возлагались большие надежды, которые, конечно, не были неосуществимы и не осуществились в действительности.
– «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А, скажем, идеи, вообще весь символ учредительного собрания, это что-то значило для этих масс, или это совершенно не, они совершенно не представляли, не интересовались этим?
Ну, идея учредительного собрания, конечно, господство над умами интеллигенции. А в массе вопросы были: война или мир, потом земля. Это были, конечно, два главных доминирующих вопроса. Вопросы политической структуры, так сказать, учредительного собрания, они для массы стояли как-то на заднем плане.
А вопрос, скажем, монархии или республики, это что-то значило для них? Или... Другими словами, осталось ли у них какие-то все же нежные, сентиментальные чувства по отношению, не знаю, к царю?
Трудно сказать, не замечал я этого. Дело в том, что, конечно, это последние распутинские скандалы так дискредитировали монархию, что прежних, как вы говорите, нежных и преданных чувств было что-то незаметно. И в этом отношении как-то считалось, что это уже дело конченное, и какой-нибудь монархической агитации и каких-нибудь разговоров о восстановлении монархии я не помню, я не слышал. Может быть, в душе скрыто оно было у кого-нибудь. Тут нужно иметь в виду, конечно, что так сказать, республиканский демократический революционный поток был столь силен и столь господствующим, что нужно было большое мужество, чтобы высказать противоположные мнения. Так что, если эти скрытые монархические настроения были, то на поверхность они, так сказать, не решались выходить. И я не помню ничего, чтобы о них говорил.
И еще вот, что я хотел узнать от вас. Весь вопрос как бы классовой борьбы, заостренности классовой борьбы, разницы между вот крестьянами, рабочими и, скажем, офицерами или, так сказать, имущими. Это чувствовалось, скажем, в вашем полку, солдаты об этом говорили, или же все-таки разделение шло больше по каким-то другим политическим линиям, а не по линии вот, имущих и неимущих, богатых и бедных?
Ну, в общем-то, идея такая была, что она слишком, так сказать, усердно и резко наслаждалась большевистскими агитаторами, что помещики и капиталисты. Помещики и капиталисты, это вот они пьют вашу кровь. Почему-то, между прочим, говорил, что 300 лет они пили вашу кровь. Почему эта цифра фигурировала, для меня не ясно. Но вот они 300 лет пили вашу кровь, и теперь, так сказать, освободиться вы должны от их гнета.
А вот понятие этих помещиков и капиталистов, оно конкретизировалось для массы? Это была проекция на вот данного Ивана Ивановича, скажем, или офицера, который у них был? Или это все же оставалось какой-то абстракцией?
Ну, видите, ведь в солдатской там массе таких помещиков и капиталистов не было. Что же касается офицерства, то, во-первых, офицеров было сравнительно очень мало в этих запасных полках. Во-вторых, они тоже запуганные, они держались как-то в сторонке. И, например, у нас они не пытались ни проводить учения, ни говорить каких-нибудь речей. Так что они стояли в стороне и так не олицетворяли собой какого бы то ни было угнетения. Так что озлобление против офицерства, как класса или группы и так дальше, я не замечал. Ну, потому что офицерство держалось очень пассивно, само стояло в стороне от событий.
А у вас работал солдатский комитет?
Вот, да,
это
конечно.
Было что-то такое активное. Может, вы расскажете немного об этом? Опять-таки, может, картинки у вас остались, воспоминания о дискуссиях, о том, кто же были активными членами, участниками этого комитета.
В нашей 8-й роте был какой-то комитет, но совершенно пассивный и невидный. Но дело в том, что в августе мне уже надоело эта жизнь бесплодная в грязных, переполненных казармах и без всякой возможности каких-нибудь активных достижений. И я просил перевода в учебную команду. Это в каждом полку пехотной была команда для подготовки унтер-офицеров. А там я нашел гораздо больше порядка, военного обучения, дисциплины и так дальше. Должен к стыду своему сказать, что я-то солдатом оказался очень неважным в смысле ловкости, силы и так дальше. И когда пришел первый урок штыковой атаки, я ударил штыком соломенное чучело, стоявшее против меня, то командир полуроты, поручик, сделал скептическую гримасу и сказал: «Ну, Пушкарев, таким ударом вы разве только жабу заколете?» Но это удивительное замечание не остановило меня в моем усердном стремлении служить Российской Республике. И там у нас скоро были перевыборы ротного комитета, и я, благодаря своему, хвастливо сказать, красноречию, попал в этот комитет и сделался секретарем ротного комитета. Председателем этого ротного комитета был прапорщик Плехановец, по убеждениям, группа Плеханова «Единство» тогда была, занимала наиболее такую оборонческую и патриотическую позицию. Так что мы с ним работали в дружбе, в согласии, и порядок, и дисциплина были полные, и военное обучение шло нормально.
А это какие были самые главные вопросы, которые комитет должен был решать, как бы иерархия важности вопросов, или тех, или того, что, чего должны были касаться, разбирать?
Ну, вопросы, начиная с самой величайшей важности вопроса, было, например, в августе это знаменитое Корниловское выступление. Должен признаться с конфузом, что мы приняли резолюцию, ну, это была наша обязанность, как военнослужащих, о поддержке временного правительства, значит, в случае какой-либо контрреволюции. Но вообще все разговоры о Корниловском, так называемом, мятеже, они были весьма преувеличены. И в нашем гарнизоне мятеж абсолютно ничем не отразился. Так что наша, так сказать, резолюция была для себя, что мы остаемся лояльными и верными временному правительству. В сентябре уже наша нормальная жизнь была прервана, и мы должны были доказывать свою преданность временному правительству путем подавления одного из так называемых пьяных бунтов. Как известно, императорское правительство запретило в начале войны продажу и потребление водки. И в больших городах остались огромные склады казенного вина, так называемого, значит, в различных упаковках. Это были огромные бутыли четверти, потом нормальная бутылка, потом полбутылки или сороковка, потом сотка, и, наконец, самая маленькая бутылочка или пузырек, мерзавчик, так называемый. Огромные эти запасы были теперь закрыты, запечатаны и оставались неприкосновенными. Временное правительство продолжало эту политику царского правительства, но когда наступила политическая свобода, и когда она все более расширялась и углублялась, то местное население во многих городах пришло к заключению, что чего же такое громадное богатство пропадает зря. И в некоторых городах солдаты и рабочие, или кто случилось, или приезжие мужики из окрестных деревень, разломали замки или ворота винных складов и изрядно перепились. То же случилось в одном из городов Донецкого бассейна, в Бахмуте. Там взломали замок, тоже его толпа взломала замок, ворвалась на винный склад, много выпила, но еще больше там добра казенного осталось. В городе начались, конечно, грабежи, погромы и так дальше. И вот начальство послало туда, как говорили, для усмирения, или, говоря более деликатно, для восстановления порядка, нашу учебную команду из Мариуполя и роту юнкеров Чугуевского военного училища. Здесь тоже вспоминаю интересную сценку, когда мы вошли в Бахмут в стройном и строгом порядке, Остановились на площади у тротуара, и наш командир пошел к начальнику гарнизона для получения инструкций. Мы стояли вольно и увидели одного солдата, там стоял 25-й пехотный полк. Увидели одного солдата, сильно выпившего, с трудом державшегося на ногах и обнимавшего телеграфный столб для устойчивости своего положения. Увидев нашу команду, он сразу увидел, что это какие-то пришлые люди, и обратился к нашим с вопросом: «Товарищи, товарищи, вы какого это полка будете?» Наши ответили: «24-го запасного полка». Он продолжал: «Товарищи, это хорошо, это здорово. Теперь мы будем пить водку вместе с вами». Я, как член ротного комитета, стоящий на защите порядка, резко и выразительно ответил ему: «Мы пришли сюда для того, чтобы восстановить порядок в вашем городе, а не для того, чтобы пить водку вместе с вами». Он как-то наполовину протрезвел, посмотрел на меня удивленным взглядом и продолжал: «Товарищи, это как-то чудно выходит. Это выходит, что 25-й полк будет водку пить, а 24-й полк будет Богу молиться». При этом он сдал такую благочестивую физиономию и сложил руки на груди. Наши солдаты ответили, что «хо-хо-хо-хо-хо-хо». Хохот прокатился по рядам, и таким образом мое патриотическое красноречие совершенно испарилось в воздухе. Но затем нас послали на этот склад. Там оказалось, железные ворота целые, а сломан только замок. И пока призвали слесаря и починили замок, прошло несколько дней, 2 или 3 дня. И склад охранялся, так можно, у ворот были поставлены часовой, один от нашей учебной команды и один от Чугуевского военного училища. Это была очень тяжелая служба, особенно по ночам. Когда солдаты местного гарнизона 25-го полка подходили с той стороны к нам, часовым, стоявшим внутри на двора, и просили: «Товарищ, товарищ, дай бутылочку, дай бутылочку». Ну, старались их отогнать. «Ну, товарищ, ну хоть сотку, ну хоть мерзавчика». Наконец, когда уже часовой терял терпение и обычную солдатскую словесность посылал их ко всем чертям, тут они с своей стороны приходили в ярость и говорили: «Ух, вы проклятые сукины дети, что вы, помирать за водку будете? Чья это водка? Что тебе дано?» И так дальше. И таким образом мы чувствовали себя, что мы так должны своей жизнью рисковать своей жизнью в защите не Российской Республики, а в защите склада казенной водки. Каковое самочувствие, конечно, весьма было тягостным и неприятным. Но угрозы не оставались только угрозами. В одну из ночей подкрался какой-то из местного гарнизона солдат с винтовкой и очень удачным выстрелом убил юнкера, стоявшего на часах. Пуля ударила ему в голову, он был убит на месте. Но это была только одна жертва. Потом через 3 дня или через 2 дня починили замки, и потом вообще в городе кое-как беспорядок утих, и мы были возвращены в Мариуполь. Скоро, в конце сентября, я опять переменил свою военную карьеру. Велено было всех солдат с высшим и средним образованием командировать в военное училище, в Вильнюсское военное училище, которое в это время стояло в Полтаве. Директор этого училища был известный военный педагог и очень милый, очень симпатичный генерал Адамович. Но там тоже, конечно, были разговоры всякие, и собрания, но было и военное обучение, была дисциплина, но также был, конечно, училищный комитет и ротные комитеты. Я вошел в 4-ю роту, которой командовал капитан Миронов. Как-то на общеучилищном митинге обсуждалось тоже современное положение, но я произнес одну из своих горячих речей о том, что мы готовы защищать Россию, мы готовы служить временному правительству, но пусть же оно, так сказать, примет меры к защите России, пусть оно подавит большевистские тенденции, которые совершенно очевидно ведут к неспровержению временного правительства и к захвату власти ленинцами. И речь моя была встречена полным одобрением, я тоже был выбран в ротный комитет. И там опять больше уже занимался политикой, чем военным обучением. Ну, скоро, однако, пришел уже большевистский переворот, и в Полтаве гарнизон в большинстве, пожалуй, стоял на стороне большевиков, но тут был некоторый раскол между влиянием большевиков и эсеров. Но военная жизнь совершенно замерла, опять все образовалось в Совете рабочих солдатских депутатов, опять бесконечно дебатировались вопросы войны и мира, и все свойственное тем временам. В начале декабря наше начальство и наш училищный комитет пришли к тому решению, что так как, кстати, уже большевики в Петербурге, по-видимому, укрепились у власти, а Полтава находится на территории Украины, то мы как будто обязаны признать уже власть не Петербургского совнаркома, а Киевской Украинской Рады. И депутацию училища послали в Киев. Я входил в эту депутацию, у нас было 3 офицера и 3 юнкера. И мы были приняты военным министром Украинской Рады, знаменитым Симоном Петлюра. Наш офицер, хорошо говоривший по-украински, объяснял ему наше положение и трудности этого положения. Я был только пассивным слушателем. Петлюра имел вид такой очень солидный, так поза немножко наполеоновской, но, как выяснилось из разговора, собственно, большой реальной силы, тем более военной силы, в его распоряжении не было. И рассчитывать на какую-нибудь помощь киевского правительства мы не имели основания, ввиду того, что, повторяю, средств для оказания этой помощи у него не было. Ну и когда мы возвратились в Полтаву и сделали доклад нашему директору, то генерал Адамович сказал, что, господа, что делать, нас 600 человек, я на вас полагаюсь всецело, но согласитесь, что мы, 600 человек, не можем изменить этот ход истории и не знаем даже, за кого и за какое правительство мы теперь должны сражаться. Конечно, никто из нас не хочет и не будет сражаться за правительство Петербургского совнаркома, но мы не видим никакого другого правительства, которому мы могли бы служить. Поэтому нам остается только ликвидировать училище и разъехаться в разные стороны. Решение это было принято, конечно, и училищным комитетом, потому что никакого другого решения быть не могло. Но и тогда мы попрощались с нашим милым генералом, сняли свои юнкерские погоны с плеч и в солдатских шинелях рассеялись по всему лицу русской земли.
А это было в каком месяце и куда же вы лично отправились?
Я приехал в село Прохоровка Курской губернии Корочинского уезда, где было имение моей матери.
И это было когда?
Это было в декабре.
В декабре.
1917 года. Советская власть в то время в деревне еще не имела упорядоченного аппарата. Но явились комиссары, в частности, волостные комиссары. В нашей волости комиссаром был какой-то балтийский матрос, которого противники большевиков называли дезертиром. С какого корабля он дезертировал и когда, я не знаю. Но это был типичный такой большевистский полуреволюционер, полубандит, который был полон ненависти к буржуям, и который в частных разговорах со мной после того выступления в школе, о котором я говорю, часто выражал мнение, что нужно было бы нам устроить Еремеевскую ночь для того, чтобы освободиться от буржуев и помещиков и уже больше с ними не возиться. Что касается крестьян, то они опять-таки приняли новую власть пассивно, и им очень нравился декрет о земле, что помещичья земля теперь, помещичье право собственности аннулируется, и земля переходит к крестьянам. Опять со своими преувеличенными надеждами на результаты аграрной дележки, они приняли это совершенно сочувственно, но спокойно, никаких таких личных эксцессов, обид или оскорблений против нашей семьи не было. Мой старший брат был до революции мировым судьей в Корочинском уезде. Его мужики очень любили и уважали, потому что он долго и спокойно вел судебные заседания, и мужики иногда выражались, он как все равно обедню служит. Так что, повторяю, никаких личных обид или злобы лично мы не встречали. Жили по-прежнему, но дело в том, что мать моя была тяжело больна, и она не могла без посторонней помощи двигаться. Она в кресле сидела днем. Ну, и вот к нам в Прохоровку приехал этот волостной комиссар-матрос. И начал разговаривать. В то время считал, что власть на местах. Организации, говорю, большевистской власти не было, а значит, сельский сход являлся как бы органом верховной власти в то время. Поэтому и этот матрос не решился уничтожить нашу семью непосредственным действием, а созвал сельский сход для обсуждения вопроса о нашем существовании и произнес горячую речь, что вот теперь все принадлежит народу, а вот у вас тут живут какие-то пушкари до сих пор, их необходимо выселить. Но так как для моей матери... Если бы ее выбросили в декабрьский мороз на улицу, это было бы начало мучительного умирания и смерти, то я решил на сельском сходе так сказать, выступить против этого волостного комиссара. И, как я в одной из своих печатных статей сказал, обратиться к сельскому обществу с просьбой о справедливости и о милости. Сельский сход был в помещении сельской школы. Ораторы поднимались на стол, обращаясь к аудитории. После речи волостного комиссара я взлез на стол и, обращаясь к крестьянам, сказал: «Граждане крестьяне, вот вы слышали речь волостного комиссара. Он вам говорил относительно декрета о земле. Я вам тоже могу прочесть этот декрет о земле». И там совершенно ясно сказано, что помещичьи земли переходят к крестьянам. Но там ничего не сказано о том, что семьи помещиков должны выгоняться из их домов. Тем более вы знаете, в каком состоянии моя мать. Для нее, если бы ее выгнали из ее дома, это означало бы смерть. А мы вам ничего плохого не делали, и я думаю, что сход не решится вынести смертный приговор моей матери и мучение для моего брата, который тоже никогда вас ничем не обижал. И мужики загалдели, это правда, это да. Земля, понятно, отходит к народу, это как полагается, земля отходит к народу, а у своем доме, как они жили, так пускай живут. И так начался спор. Волостной комиссар настаивал на нашем выселении, я возражал, крестьяне соглашались со мной. Тогда он прибег последнему и решающему с его точки зрения аргументу. В то сумасшедшее время признаком буржуазности считалась шляпка на даме и очки у лица мужского пола. И вот, обращаясь к сходу и делая презрительный жест в мою сторону, Волосной комиссар закричал: «Эх, товарищи, да что тут долго разговаривать? Вы только посмотрите. Вот мы тут все трудящие пролетарии, сколько нас есть, мы все тут без очков. А тут только один нашелся у в очках, где-то господин Пушкарь». Указательный палец в мою сторону. Я опять взлез на стол и сказал: «Граждане крестьяне, я думаю, что если у меня слабое зрение, и если мне доктор предписал носить очки, то это не такое большое преступление, за которое мою мать надо зимой выгонять из ее дома». На этом я кончил. И мужики загалдели: «Это ничего, что он в очках, нехай носит очки, это ничего, это можно, нехай носит очки». И таким образом последний аргумент волосного комиссара был отвергнут, и я возвратился домой в очках и мог еще прожить некоторое время со своей матерью и братом. Потом они уехали, мать мы кое-как переправили в Харьков, брат уехал в наш уездный город, а я еще некоторое время жил там, пока уж, наконец, ранней весной вынужден был тоже бежать в новообразованное украинское государство.
А когда же в Россию покинули территорию России?
Ну, это
чтобы
уже
завести наш наш.
Это уж совсем другой разговор. Потом я переехал в Харьков, там возобновил занятия в университете в качестве ассистента у профессора Клочкова. Я был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской истории. С декабря 1918 года до июня 1919 года мне пришлось прожить в Харькове под властью большевиков. В июне 1919 года к нам в Харьков пришла добровольческая армия. Я немедленно поступил рядовым в сводно-стрелковый полк добровольческой армии. Был в составе этой армии до конца большевистской борьбы. Был антибольшевистской борьбы. Был тяжело ранен. Последний период был в Крыму в составе армии генерала Врангеля, и 1 ноября 1920 года наш последний главнокомандующий эвакуировал свою армию из Севастополя в Турцию.
Спасибо большое.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских иммигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с иммигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.